Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему нужно возвращать сердца отцов детям? Что же такое христианство? Формы и условности или что-то, напоминающее семью? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» от передачи «Евангельских христианах». Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня уже, как обычно, в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Вот, я еще хотел бы задать вопрос, почему в знойный, так сказать, июньский день нужно еще вести передачи, но думаю, что это останется за кадрами нашего разговора сегодня. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы с вами давайте поговорим о вере в Бога, как неудивительно, да, в нашей передаче. И как вы думаете, что такое вера в Бога, и достаточно ли просто исполнять достаточно просто исполнять заповеди, или христианство нечто большее, чем исполнение заповедей? Пишите нам в комментариях. И сегодня Петр Морозов нам будет рассказывать, в общем-то, о том, как он исполняет заповеди, вот, и какой, и какая из заповедей и для него главнейшая. Вот. И сразу же хочу сказать, Петр, только упреждаю тебя, не занимайся плагиатом, пожалуйста. Вот, читая Евангелие, да, но все-таки, знаешь, с чего я хотел начать? Я хотел начать вот с чего. Расскажи-ка мне про свои духовные поиски. Почему и как ты стал искать смысл жизни? Вот сколько мы с тобой дружим, а я все как-то не задал тебе таких каверзных вопросов. Вот почему и как ты стал искать смысл жизни? Расскажи.
Да теперь уже никто и не вспомнит, когда это было-то.
Да ладно. Не может быть. Не поверю. Вот не поверю, что ты не помнишь, почему и когда это стало возникать. Что ты вдруг стал задумываться о бренности бытия, о том, что вот как есть... Говорил известный герой одного известного фильма. Заходит, вот, смотрит человек на закат солнца и думает, зайдете он завтра или не зайдете, да?
Ну... Слушай, ну, мне кажется, мы как-то говорили об этом. Я думаю, что тут
все просто. Не-не-не, мы говорили о том, как ты пришел в церковь. Ну, вот как ты стал задумываться, это разные вещи. Вот я все время пытаюсь развести твои личные духовные поиски, ты все время прикручиваешь свое пасторство. Вот ты можешь раз, не знаю, в неделю побыть не просто пастором церкви, а вспомнить себя обычного человека, который еще даже не стал христианином и стал об этом задумываться.
Слушай, мне раз в неделю побыть бы пастором, а ты говоришь.
И это твои личные трудности, личные твои жизни. Я не могу в нее вторгаться. Вот, а вторгаться в эфир я могу.
Наверное, все началось с книг. Я слишком много читал долго. Много. И даже я прятал в книжке или художественную литературу в обложке от учебников. Знаешь, такие были коричневые, черные обложки.
Да, я то же самое делал.
Да, и там мама не скоро это раскусила, а раскусив, не сильно там расстроилась.
У тебя просто мама не была у учителя, мы завучим. Меня мама это раскусила очень быстро, прям моментально.
Да, и в общем, и для меня, понимаешь, для меня все вот эти вот путешествия, все вот этот романтизм книжный, он приобрел большое значение. И знаешь, чего я боялся больше всего в жизни, когда был маленьким там человеком лет 12-13, я боялся провести жизнь, которую проводили вот соседи наши, ну и как мы родители, то есть мужички садились вечером в домино играть, в картишки, женщины рядышком на столике сидели, обсуждали что-то, лузгая семечки, это такой вот шахтерский городок, шахтерский дворик.
Слушай, а у тебя папа шахтер?
Да, да, мой папа шахтер, у меня даже несколько лет, два года подземного стажа.
У тебя?
Вот, и... Да, в общем, я и в шахте поработал, и в ГСЧ поработал, то есть нормально все с этим, опыт был, вот. И для меня было это самым страшным. Сейчас я не вижу в этом ничего такого особенно плохого, с теплом вспоминаю, но тогда я думал, как так прожить жизнь, неужели это все, вот. И потом это...
Я думаю, я один такой вообще талантливый. Знаешь, я просто когда... Ну, папа приходил домой, при этом, вот действительно, я сразу говорю, что не всю жизнь я так думал, да, и я, слава Богу, Господь как-то милостив ко мне, и Он обратил сердце мое к Отцу, да, вовремя. Я увидел какой-то уникальный, замечательный человек, и мне безумно было интересно с ним говорить, да, но я вот приходил, он приходил, значит, у нас там два кресла, так углушком стояло, и телевизор, значит, как в монологе у Хазанова, Рубин 714 в кредит, что называется. Да, не в кредит, но купленный цветной телевизор. И там еще, между прочим, в то советское 80-е годы уже декодер стоял, между прочим. Понял? Вот так вот. Вот. И он так вот ноги, значит, на спинк, на значит, вот эти вот... На локотники, да, как это называется, у кресел ложил и, значит, читал газету, смотрел футбол. Я думаю, неужели вся вот жизнь моя будет вот такая? Вот в кресле вечером сидеть, читать газету и смотреть футбол. Это же ужас.
Прекрасная жизнь, завидую. Ну, в общем, смотри, и получается, что где-то я уже там в таком возрасте, 12-13 лет, я знал, как построить, как план, ну, вот Советский Союз был, плановая экономика, я знал, что закончу школу, поступлю в институт, после института я не буду сразу жениться, я пойду работать куда-то, встану в очередь, получу квартиру, и только потом женюсь. У меня вот такой план был расписан, но по мере взросления я понимал, насколько он скучный, потому что книги предлагали гораздо больше, и вообще, то есть мир мне казался куда светлее и значительнее, чем сейчас я это вижу, да. Но в этом начались мои поиски. Потом я вдруг начал понимать, что, собственно, я как-то увидел, что скучно устраивать жизнь. Сейчас я бы, наверное, нынешний, тогдашнему себе сказал бы, подожди, ты сначала устрой эту жизнь, а потом говори, насколько...
Потом уже переживай, да?
Да, но я погнался за переживаниями, и, конечно... Одна из книг, которые на меня произвели неизгладимое впечатление, это «Мастер и Маргарита», я уже говорил об этом, и я подходил к родителям с вопросом, зачем они живут. Вот, в общем, такие духовные поиски, там, в 15-16 лет я пытался найти что-то.
Чуть родители вот. Отвечали, вот, зачем они живут, интересно.
Слушай, ну, мама совершенно искренне ответила, что она живет для нас, она так, правда, прожила для нас всю жизнь, и я благодарен ей. А папа ничего не сказал, просто подошел к маме и сказал, смотри, какой умный вырос.
Снимая ремень, да, как бы.
Спасибо, не снял, да. Ну, в общем-то, тогда у меня появились вопросы, которые требовали ответов, и я их не находил уже тогда.
А ты пытался их найти вне церкви, вне христианства?
Ох, ты знаешь, я вот, столкнувшись с христианством, только нашел все ответы, ну, более-менее, которые меня устроили, потому что те ответы, которые мне давало не христианство или люди, которые были вне христианской веры, они не давали мне ничего понятного. То есть не то чтобы я близко с ними сталкивался, но вот столкнувшись с христианами, когда они мне все тут рассказали, вот эту всю концепцию от Адама и до воскресения Христа, у меня вот какой-то Рубикон сложился там, да, или пазл, как хочешь, и в общем-то мне уже было все равно, я понимал, что вечность, и ответ на запрос, который внутри лежит, это запрос вечности, вопрос жизни, потому что самая большая проблема у человека, да и у любого человека, то, что жизнь конечная. Но если вдруг выясняется, что жизнь может быть не конечной, то в общем-то все вопросы снимаются, и ты понимаешь, что вот он ответ, да. И получается, что для меня, вот, ну, наверное, духовный поиск начался с книг, с понимания того, что я не хочу так прожить, как эти люди. Сейчас бы я хорошо прожил бы так, да, но у меня просто другой бы базис был бы, да, я понимал бы, что я делаю. И наверное, такое времяпровождение тоже имело бы место быть, но я понимал бы, что вот это не все, что есть. Потому что когда это все, что есть у человека, вот это домино, вот вечер, уже поужинал утром на работу, с работы пришел и опять телевизор. Если это все, что есть у человека, то тогда возникает много вопросов. Это действительно то счастье, ради которого стоит жить? Это действительно та полнота, ради которой стоит жить? Это то, к чему стремятся все дети, когда бывают маленькие? Ведь дети смотрят на родителей, смотрят на них и говорят, слушай, я вот, ну, точно не хочу как папа жить, я хочу жить более полной, более обширной жизнью. но вырастают и живут ровно такой же жизнью. И в этом весь парадокс. Они соглашаются, что жизнь такая, они как будто их останавливают. А внутри в нас есть большой запрос на жизнь, которую этот мир дать не может. Но не можем мы получить ответов на многие вопросы здесь и не можем получить то, в чем есть у нас запрос. И тогда выясняется вот это то самое, что Льюис описал, как если у нас есть запрос на то, что этот мир дать не может, значит, есть место, где этот запрос может быть удовлетворен. И поэтому я думаю, что вот с этого начинается поиск, наверное, у многих людей, потому что этот мир не может ответить и дать полного удовлетворения. Если этот мир дает полное удовлетворение человеку, если вот это все, что этот мир может дать, это удовлетворяет человека, и больше ничего ему не надо, ну, вот здесь это другой вопрос. Для меня такое положение вещей невозможно. Этот мир, сколько бы мне ни дал, не может дать того, что требует моя душа и что требует внутри меня что-то. Вот. Отсюда духовные поиски, отсюда поиски Бога и чего-то такого, что есть за пределами видимого мира. Соответственно, я столкнулся с этим. И когда я понял, что, или скажем так, это была настолько сладкая сказка у Булгакова, да, «Мастера и Маргарита», что я себе сказал, это не может быть неправдой, потому что все внутри меня заныло и затребовало потустороннего, того, чего этот мир давать не может. Ну, я же вырос в нормальной советской семье, папа был коммунистом, я ходил в нормальную советскую школу, я хорошо знал материализм, в общем, все хорошо. То есть, да, мы произошли от обезьян, и все замечательно. Вот. До тех пор, пока я вдруг не стал спрашивать себя, что же действительно я хочу, и действительно ли то, что мне дает этот мир, это все, что я хочу, и больше мне ничего не надо. Вот отсюда, наверное, с этих моментов.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот уже есть комментарии, я их прочитаю после вот небольшого, после того, как бы сейчас я кое-что скажу. И, конечно, для нас очень важно, пишите нам, как вы думаете, что такое вера в Бога, достаточно ли просто исполнять заповеди или христианство нечто большее. Вот для кого-то христианство – это исполнение заповедей. Вот, пожалуйста, этим оно и ограничивается. Тогда напишите, в чем смысл. Да. Уже есть варианты. Друзья, очень рады, что вы присоединяетесь к нам, пишите комментарии. Благодарю вас за вашу поддержку. Ставьте лайки, делайте репосты и делитесь нашими эфирами у себя на своих страничках в соцсетях. И, конечно, мы вас приглашаем к этому разговору. Мы очень рады, что вы поддерживаете нас. Мы поднимаем темы, которые помогают нам всем в поисках Бога и духовной жизни. И очень важно, чтобы эти темы были актуальны тоже для вас, прежде всего. И мы стараемся поднимать такие актуальные темы. Также, конечно же, мы нуждаемся в вашей материальной поддержке. Это материальная поддержка, все деньги, которые вы можете нам перечислить, захотите поддержать проект, они идут на техническое сопровождение эфиров, на технику, на то, чтобы эфиры стали технически более качественными, эффективными и интересными в том числе. Поэтому, друзья, вы найдете в описании к эфиру ссылочку, можете перейти по ссылочке, выбрать либо разовое, либо ежемесячное пожертвование, и, соответственно, любую сумму. Еще раз очень благодарны за вашу поддержку, за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете проект «Погружение». Мы сегодня говорим о том, в общем-то, что такое христианство. Да? Христианство, может быть, это просто набор правил и заповедей. В гостях у меня пастор Московской церкви Петр Морозов, и мы сегодня вот попробуем в этом разобраться. У нас есть у Дмитрия вот такой, скажем, вариант. Заповеди – это благословение, через которое человек может возвыситься над своей живой животной природой. Вот так вот. Но у меня есть как бы вариант, давай, Петр, что, как бы ты отреагировал на это мнение?
Ну, понятно, что если мы будем держаться в рамках теологии, да, то мы понимаем, что заповеди даны потому, что появились преступления, там, да, или что человек испорченный и грешный. В общем-то, как-то отрегулировать эту жизнь. И, собственно, заповеди как таковые должны регулировать взаимоотношения между Богом и людьми. Но есть несколько особенностей. Во-первых, если мы посмотрим, да, вот просто возьмем Деколог, так 10 заповедей, да, и посмотрим на них, то первое, что мы увидим, что они говорят или подводят запретную черту, за которую нельзя. Не убей, не укради, не солги, там, не лжесвидетельствуй и так далее, и так далее. И это какая-то нижняя граница, за которую нельзя. Но вверх можно. Не убей, а давайте наоборот скажем, возлюби. И здесь у нас такой простор для исполнения вот этой заповеди «возлюби», просто там прям вперед. Там «не укради», значит «отдай». Мы так, такими можем жертвенными стать, о чем мы, собственно, не можем мечтать. Это первое. То есть как только мы воспринимаем заповеди как вот регулятор нашей жизни, вот только вот так вот, да, то мы ограничиваем свою свободу в добре. То есть заповеди могут, можно таким образом представить, что они будут ограничивать нас в любви, в добре, в жертвенности. Это первый момент, здесь нельзя забывать. А второй момент, он сравним с правилами на дороге. То есть я, будучи водителем там, с 30-летним стажем, могу сказать, что правила, которые существуют, любой гаишник скажет вам, там, да, что они написаны кровью. Это правда, они существуют для того, чтобы избежать аварий. Но именно внимательное отношение к тому, что кто-то может нарушить эти правила, и уступки на дорогах таким нарушителям помогают избежать настоящих больших аварий. То есть получается, что с одной стороны у нас есть правила, и мы можем настаивать на том, чтобы все безукоснительно их исполняли и давить свою правоту, и таким образом аварий не избежать. Так бывает и в жизни с заповедями, когда мы топим за то, что вот ты должен так, а я буду вот так. И если мы не уступаем и снисходим тогда, когда люди нарушают эти правила, эти заповеди, то тогда происходят аварии. Так или иначе, как ПДД, правила дорожного движения, регулируют движение на дорогах, так и законы должны регулировать взаимоотношения с людьми. Но бывает так, что жесткое исполнение вот этих заповедей приводит к нарушению взаимоотношений. И то, что должно помогать развивать взаимоотношения, начинает их разрушать. Вот такие мы вот люди. Мы даже способны заповеди брать и использовать во зло. И так происходило у фарисеев, допустим, там, у законников, которые брали заповеди и делали их настолько сложно выполнимыми, там, расписывали как-то, да, что это вот за ними вообще прятались отношения. Они вообще никак не помогали развивать дружбу, любовь, там, взаимовыручку, вообще никак. А именно заповеди для того и придуманы, чтобы помочь нам отрегулировать наши взаимоотношения, помочь вот развивать любовь, развивать дружбу, развивать отношения. И в этом смысле, когда мне говорят, что вот заповеди и только заповеди, и только вот ничего кроме заповеди, это нас, ну, сейчас уже никто так не говорит, да? Но если такое мнение существует или как-то вот однобоко это дается, то для меня это сигнал к тому, чтобы спросить, а что же все-таки важного. Потому что самого важного в христианстве или суть христианства заключается в двух заповедях. И все они о любви. Но давайте мы избавимся от клише и не будем цитировать две больших заповеди по поводу «возлюби ближнего» и «возлюби Бога всеми силами», а давайте скажем, ну, светским языком. Бог ожидает в ответ на свою любовь нашу любовь. И люди, как никто другой, нуждаются в любви, чтобы дарить любовь и принимать любовь. Вот так выглядит христианство в своей сути. Вот. И все правила должны помогать исполнению вот этой вот сути. Если они начинают мешать, значит, мы где-то передавили, мы где-то не уступили, мы где-то не проявили милосердие. Вот. А то, что мы нарушать будем правила, и то, что другие будут нарушать правила этих заповедей, нет никаких сомнений. Никаких. Мы люди в этом смысле, как это сказать, легко предсказуемы. Совершенных среди нас нет. Вот поступать так, чтобы любовь сохранять, да, вот это и есть суть, мне кажется, всего что хочет добиться Господь, когда дает нам вот эти вот заповеди. Вот так.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, что такое вера в Бога, и достаточно ли просто исполнять заповеди, или христианство нечто большее, чем просто исполнение заповедей. Давай тогда, Петр, с тобой посмотрим на служение Иоанна Крестителя, вот где, во-первых, мы можем прочитать о его служении, и почему надо возвращать вдруг сердца отцов детям. Это же, по сути, пророчество, в общем-то, Иоанна Крестителя было, да, еще в Ветхом Завете. Что тогда происходило-то? Что, чем это уникально было?
Само по себе, в отрыве даже от... просто в отрыве от ветхозаветных пророчеств, если мы просто возьмем саму по себе фразу, хотя ну, ее нехорошо в отрыве воспринимать, все равно само по себе информационно это очень странно звучит. Потому что человек пришел приготовить пути Господу, выровнять, да, и, то есть ровно как выравнивались дороги перед поездкой царя, там, да, латались, выставлялись там всякие, значит, фасады красивые, там, ямы закапывались, горы там срезались и все такое, то вот путь, и путь Господа к нам тогда становится ровным, когда мы приготавливаем свое сердце. А сердце мы приготавливаем чем? Покаянием. Вот, собственно, покайтесь, приблизилось Царство Небесное, вот, собственно, вся проповедь Иоанна, и что нужно приготовить путь Господу. Он пришел приготовить, выровнять дороги. Что он делает, чтобы выровнять дороги? Крестит в знак покаяния. И еще требует, да, и требует... дайте вот достойный плод покаяния. То есть вот реальное покаяние, не внешнее, не формальное, а реально увидите, что вы нуждаетесь в Боге, что у вас там проблемы большие. Просто покайтесь в своих грехах. Вот, все, больше ничего не требуется. Так мы выравниваем путь, который Господь, вот, путь к нашему сердцу Господу. И вдруг среди всего этого понятного, в общем, мы знаем, как дороги равняют, мы знаем теперь, как выравнивается дорога, как правильно проложить дорогу Бога к нашему сердцу через покаяние, через искреннее покаяние, признание своих грехов, через честный взгляд на свою жизнь. Все понятно. И вдруг звучит эта фраза. Чтобы вернуть сердца отцов детям. Почему она звучит? Почему не другая какая-то фраза? И для меня это вопрос один из самых таких интересных, потому что неужели настолько это вопиющая большая проблема и настолько это очевидно, что Бог, среди всего прочего, через Иоанна требует помимо покаяния? Он говорит, я пришел для того, чтобы все отцов детям вернуть. Что, других проблем нет в обществе? Нет нищих, нет войн, нет болезней, нет взяточничества. Почему именно эта проблема интересует Иоанна? Почему именно она записана как одна из самых больших? И этот вопрос, он требует ну, такого внимательного подхода и рассмотрения. И надо сказать, что наши и классики, и не классики, на самом деле это огромнейшая проблема, которая существует в обществе, которая, ну как-то, ну если не замыливается, то в общем-то она каким-то образом упускается. Там проблема отцов и детей, проблема смены поколений, проблема непонимания поколениями поколения, неуважение к родителям и невнимание к детям или пренебрежение их проблемами. То есть у нас на самом деле огромная, огромная, большая проблема, и она Богом подчеркнута у Иоанна. И мимо нее, вот мне кажется, просто проходить нельзя. И когда мы говорим о христианстве, то мы говорим еще вот наряду со всеми бедами, но только в более подчеркнутом варианте, о проблемах поколений, о том, как отцы умудряются отдать свое сердце кому угодно, чему угодно, но только не детям. И это большой вопрос, который, ну, мне кажется, требует рассмотрения. И он, опять же, понимаешь, опять же получается, что когда мы говорим о том, что такое христианство, опять нас, теперь Иоанн Креститель возвращает и говорит, посмотрите на ваши взаимоотношения с детьми, посмотрите на свои взаимоотношения со своими родителями. Бог приходит для того, чтобы эти взаимоотношения наладить. Собственно, у Христа тоже были какие-то отношения с Богом. И это, наверное, требует еще такого более детального рассмотрения, потому что это дает какое-то образец, что ли, или какое-то лекало, по которому можно, ну, не знаю, вымерить свои отношения, вымерить свою жизнь. Если это возможно, конечно, потому что это все утрировано, и на такие сложные, серьезные моменты, как отношения, ну, сложно наложить лекало. Но все-таки это дает возможность поговорить и рассмотреть более детально или в каком-то вот таком разрезе с этой стороны на свои отношения с родителем и на свои отношения с детьми. Хотя мы говорим с тобой, мы начали от чего? Пришел Иоанн, призвал к покаянию и среди прочих проблем человечества обозначил только одну. Сердца отцов не принадлежат детям. И вот это меня удивляет, что такая проблема оказывается для Бога наиболее важная и наиболее вот прям подчеркнуто он ее выделяет.
У нас есть комментарий. Дмитрий написал: «Заповеди – это не правило, это источник жизни. Не видел в христианстве, что Бог в чем-то нуждается. По-моему, Иоанна еще волновал вопрос подлинности пришедшего Мессии». Это, я так понимаю, единственное место, если я не ошибаюсь, это Луки, да, когда Иоанн посылает своих учеников спросить у Христа, точно ли он Мессия или нам ожидать там другого. Да?
Ну, вот этот именно отрывок, он лежит, наверное, в другой плоскости, чем обсуждение и заданная сегодня тема, но можно ее осветить немножко. Потому что на самом деле нужно тут понимать, кто такой Иоанн. То есть, когда Иисус описывает Иоанна, он сравнивает его с пророком, и он говорит, что не было больше человека рожденного, чем Иоанн, а Джон. То есть он говорит, это не человек, который от любого дуновения колеблется, это человек убеждений, взглядов твердых, искренних. Это кремень, а не человек. Вот как другими словами можно описать характеристику, которую дал Христос Иоанну. И этот человек пытается выяснить на самом деле, действительно ли он исполнил порученное ему Богом. В общем-то, друзья мои, тут даже не столько сомнения, сколько вопрос своего предназначения. Исполнил ли я свое предназначение? То есть если каждый из нас будет так интересоваться исполнением того, что ему положил Господь, как Иоанн, то это будет замечательно. То есть это вопрос другой темы, другой передачи, но мне кажется, это один из самых важных вопросов в жизни человека. Если человек будет подходить искренне к себе и спрашивать у Бога, я действительно исполнил то, что ты мне предназначил? Действительно ли я исполнил, я вот родился для этого? Вот я действительно так должен жить? Я действительно этим должен заниматься. Ну и давай уже дальше, чтобы к нашей теме перейдем. Я действительно так должен относиться к своим детям. Исполняю ли я свое предназначение, отцовство свое, там, мужа, там, специалиста и так далее, и так далее. Потому что у нас ответственность перед Богом, она лежит там вот как-то в заповедях. А Иоанн ее прям распределяет на всю свою жизнь и говорит, я зря прожил или не зря? Я вообще в этот мир пришел, зачем? Я знаю точно, зачем я пришел. Я хочу знать, я исполнил свое предназначение или нет. И это очень большой вопрос. И это стоит вот прям задуматься над этим. Иоанн большой человек, большой путь проделал там, да, и сделал что-то невероятное. Вот. И Иисус ему дает ответ. Расскажите ему что-то, чтобы он понял, что он исполнил все. Что он все исполнил. И вот. Вот. А что касается заповедей, которые источник жизни, ну, это красивая фраза, но она, знаете как, не все вмещают эти слова. Почти многое из того, о чем мы говорили, они не вмещают, и поэтому я бы не стал на них концентрироваться особо. Есть много красивых выражений, которые дают какое-то понимание, но только односторонние, потому что там слишком большой вопрос, что такое заповеди.
Да, но мы видим, в чем, собственно говоря, цель заповеди. Да? Во-первых, если говорить через призму там, Ветхого Завета, да, Бог говорит к своему народу о том, что исполняйте все заповеди установления, все заповеди установления, да? Имеется в виду не просто деколог, значит, чтобы вам было хорошо, да, то есть вот этот лакмусовая бумажка того, что если вы не исполняете, вам нехорошо. Вот. И во-вторых, погоди, посиди пока. Вот. И во-вторых, конечно же, мы видим в послании апостола Павла о том, что он говорит, для чего были заповеди. Заповеди даны по причине вашего греха. Да? Они указывают на ту проблему, которая есть во мне. Да? И в этом смысле Павел говорит, закон благ, потому что он как бы, он хорош, действительно. Он хорош, потому что он показывает, где, кто такой Бог и кто такие мы. И что мы сами, собственно говоря, вот не можем это все исполнить. Именно поэтому пришел Христос. Да? Вот тут он указывает. Именно поэтому детоводитель, педагогос, знаменитое слово, раб, который воспитывал там ребенка, приводит нас ко Христу. Если уж на... Ну, это вот я, собственно говоря, поясняю свою точку зрения на тот комментарий Дмитрия, да. Ну, вот теперь давай, ты можешь сам свои варианты.
Нет, все хорошо, ты сказал, я бы на твоем месте просто убежал бы от религиозности и сказал бы просто, что человек, который попытался исполнить закон, искренне попытается исполнить закон и заповеди, он непременно, вот его попытка исполнить эти заповеди приведет к ногам Христа, потому что вот это, в этом и детоводительство, что мы понимаем, что мы исполнить его не можем. И в этом смысле, когда мы говорим, что закон – источник жизни, такое заявление, которое ну, точно не все в себе вмещает. Вот так.
Ну да, я согласен да, с этим. Давай продолжим к тому, что же все-таки такое христианство, то есть заповеди, да, или же что-то напоминающее семью. Почему это возникает? И что же действительно тогда по-настоящему христианство?
Ну, в общем-то, об этом не только я говорю, об этом все говорят. Это настолько замыленная фраза, что ее как бы мы научились пропускать мимо. Но посмотри, вот я сейчас произнесу ее, и ты скажешь, что это во всех церквях проповедуется чуть ли не каждое воскресенье. А все говорят, что христианство – это личные взаимоотношения с Богом. Правильно? Все говорят об этом.
Да, да.
Да, все говорят, и все, то ли мы умудрились спрятаться за этой фразой, то ли мы упустили в этом…
Что она нуждается в пояснении.
Да, она нуждается в пояснении, потому что… Ну, ты знаешь, ну, столько подсказок в Писании, что сейчас отступлю несколько, чтобы продолжить. В какой-то момент времени, ну, может, лет 7 назад или 8, да, я перестал придумывать, о чем мне проповедовать. Вот реально какой-то скачок произошел. Я просто стал заглядывать в Писание, смотреть, о чем там говорится, и обнаружил, что все, что говорится в Евангелии на сегодняшний день, весьма и весьма актуально в среде нашего братства. В нашей христианской среде вот все актуально, все, о чем говорится. И актуальность настолько высокая, что тебе ничего не надо придумывать, надо просто объяснять текст, который ты взял для проповеди. Мы говорим о христианстве, и мы придумываем что-то для того, чтобы это было интересно. Ничего придумывать не надо. Вот, допустим, ученики у Луки просят научить его молиться. И все сразу вспоминают «Отче наш». Причем у Луки он такой не очень полный, но это же не все. Помимо этого, там идут дальше несколько притчей. Притча о том, что человек приходит к человеку в полночь попросить у него хлеба, потому что другой друг пришел к нему. И тот по неотступчивости даст же, обязательно же даст.
Там еще притча про вдову и... злого властителя, да, господина. Да,
но здесь, посмотри, он пишет, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Мы, обращающие внимание на то, что в «Отче наш», она так и называется, «Отче наш», Иисус говорит, что это Отец наш, мы вот в этой притче упускаем этот момент. Бог снова и снова повторяет, слушайте, это «ну, попросите». Ну, выстроите со мной отношения. Ну, давайте говорить будем. давайте будем общаться, давайте поймем, что там, я желаю вам только добра, как родитель, так как вы желаете добра детям, так и я желаю вам добра. Да, у тебя, по-моему, недавно была передача по поводу того, чтобы стать мужчиной, нужно стать отцом. Вот, отцы гораздо лучше начинают понимать Бога, потому что у них появляются непослушные дети. И в этом смысле возвращение сердца, своего сердца ребенку должно произойти, происходить не вот так вот, что я люблю своего ребенка. Там целое развитие. Сначала я люблю младенца, который вот бесконечно мне дорог, который вызывает только умиление. Потом он начинает взрослеть, начинаются некоторые сложности, потом он становится подростком и вообще чуть ли не отвергает меня, и я ему не становлюсь не нужен. И вот в этот момент хорошо бы, чтобы мое сердце продолжало принадлежать ребенку. У нас так получается и так складывается, что дети лучше знают, чего хотят родители.
Потому что родителям это сообщает.
Да, потому что родителям это сообщает. Но маленький человек подспудно понимает, что родителю не важно знать, чего он хочет, и не сообщает. Потому что родитель просто забывает спросить, чего ты хочешь, каким ты хочешь быть, каким ты видишь мир, каким ты видишь наши взаимоотношения, о чем ты мечтаешь. Есть замечательная фраза, да, просите, потому что отец знает еще до того, как вы попросили, что вам нужно, да, или чего вы хотите. И там есть несколько взглядов на это. Один из самых таких смешных вопросов, типа, а зачем же просить, если он и так знает? Надо развернуть вопрос и сказать, ну так попросите, потому что он и так знает. Не просите правильными молитвами, не просите правильных формулировок или правильных вещей святых каких-то. Попросите, чего вы хотите. Так вот, вернуть свое сердце ребенку, это значит узнать у него, чего же он реально хочет. Мы не Бог, мы не сердцеведцы, но мы можем расспросить. Мы можем расспросить и понимать этого маленького человека, который начинает жизнь, и начинать ему дарить. Значит, там вот в этой интересной притче, да, которую я зачитывал, там окончание очень интересное. Смотри, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Постойте, говорю я, подождите, я не Духа Святого просил, я просил Volvo XC90, последней модели выпуска, а мне Духа Святого дают. И в этом парадокс, потому что получается, что Бог готов ответить на нашу просьбу и на нашу вот эту большую нужду. Помнишь, с чего мы начинали наш разговор? С того, что у человека есть огромная духовная потребность, и в этом мире она не заполняется. Так вот, Бог готов заполнить эту потребность через общение с Ним. Готов дать своего Духа Святого, готов, другими словами, подарить себя нам, готов ответить на вот эту нужду и заполнить ее, вот эту пустоту зияющую, чтобы мы не заполняли. Все это через общение, все это через просьбы, через зависимость, через осознание своей зависимости. Там много моментов. А мы не готовы себя подарить детям. Мы не готовы им отдать себя. Да, у нас нет там того, что называется Духом Святым, но по большому счету Бог дарит себя нам. И ребенок должен почувствовать, понять, узнать, что мы готовы себя отдать ему. И это должно происходить и через жертвенность, и через посвященность в его жизнь, и через выяснение того, не того, что не навязывание того, что я хочу, каким я хочу его видеть, а узнавание, чего он хочет, и поддержки в его стремлении. Там большой процесс, там это целая жизнь. Жизнь папы и ребенка, жизнь мамы и ребенка. И, в общем, в этом тоже христианство. И получается, что когда приходит Иоанн, он видит огромную проблему и говорит, слушайте, вот покайтесь, да, наряду со всем этим, еще посмотрите, вот отдельно вам скажу. Надо возвращать сердце детям. Как сердце Бога принадлежит нам, так наши сердца должны принадлежать детям. Мы должны знать, что... Но они должны знать, что наши сердца принадлежат детям. Это не просто слова, это должно быть подтверждено. Ага, как это сделать? Так на это целая жизнь. Мало того, что мы не умеем любить, нам надо, ну, вот мы не умеем любить, реально, надо признать это, мы просто учимся любить. То, что мы навязываем детям свою волю, то, что мы желаем видеть из них кого-то, это еще не любовь. Или это только часть родительской любви. Конечно, мы понимаем этот мир лучше, мы знаем, как в нем лучше прожить. Но это вот их ответственность будет, когда они вырастут взрослыми и скажут небесному папе, скажут, спросят его, папа, а мы вот реально мы прожили так, как ты хотел? И вдруг ответ с неба, нет, вы прожили так, как ваши родители хотели. Не вы так не хотите, не я так не хочу, а вот родители ваши хотели. И вот чтобы не стать такими родителями, да, нужно своих возвращать, потому что это наша родительская ответственность. И это, нет, прошу прощения, не родительская. Это наша сыновская ответственность, мы же дети Бога, чтобы так же, как Бог нам дарит себя, подарить себя детям. В этом христианство, в этом очень много христианства. Вот. И здесь большой потенциал для развития. Помогут ли заповеди в этом? Помогут.
У нас есть комментарии. Так, прошу прощения, что я прервал твою проповедь. Вот, значит, пламенную. Дмитрий написал, а Иисус отказался от родства и сказал, что моя мать, моя и братья – те, кто исполняет заповеди. Ну, как бы, ладно, сейчас я чуть-чуть поясню. Значит, не совсем точно вы цитируете все-таки Евангелие. Значит, Бог против личных отношений. Получается, личные отношения с Богом отражаются в следовании за заповедями. Ну, точнее, цитата звучит так, значит, кто матерь моя и братья мои, всяк слушающий и исполняющий слово мое, да, и тут можно вспомнить еще, когда к Иисусу подходит, и какая из заповедей главнейшая, это вот ваше, Дмитрий, я так понимаю, любимое слово заповеди, да, он говорит, что возлюби Бога и возлюби ближнего своего, как самого себя, равное первой, всем закон и пророки, говорит Иисус. Да, и твоя как бы версия, скажем.
Я в последнее время, я бы пытался выяснить контекст того, о чем Дмитрий говорит. Угу. То есть априори рассуждать о тех вещах, возможно, у него какая-то там проблемка или, может быть, какой-то вопрос острый, который нужно рассматривать отдельно от той темы, которую мы рассматриваем. Просто если бы я знал контекст, в котором Дима варится и в который сейчас перед ним стоит, большой вопрос, судя по всему, вот стоит перед ним, я бы, наверное, смог бы помочь. Сейчас торпедировать все эти выражения я не готов. Могу лишь пояснить, что для Христа любовь в церкви имеет огромное значение. И, в общем-то, в своей жизни, как бы, скажем так, верность церкви он доказал там, да, и, в общем, по-прежнему продолжает любить свою церковь, несмотря ни на что, и по-прежнему, кстати, вот еще интересный момент, продолжает ее делать своей невестой безупречной, прям вот безупречности ей дарит. И это процесс, это работа, это то, что он делает. Там, да, он один раз осветил нас и все такое, но мы через всю жизнь проходим, и вот этот процесс освящения, он продолжается, продолжается, продолжается. То есть он не оставляет, это все-таки взаимоотношения. И заповеди здесь, скорее всего, помогают выстроить эти отношения, чем являются как бы целью. Как только мы говорим, что исполнение заповедей – цель, то происходит вот такой следующий момент. Исполнение заповедей были целью у законников, у фарисеев, у саддукеев, и они были в этом безупречны. То есть они даже десятину с мельчайших вещей давали. То есть они были вот безупречны в заповедях. Для них заповеди цель были. А отношения были второстепенными. А Христос говорит, слушайте, вы молодцы, конечно. Вот про милость немножко, про справедливость, про любовь подзабыли.
Дмитрий тут уточняет просто. Почему тогда он разницу показал в том месте, когда к нему родные пришли?
Если внимательно читать этот отрывок, они же пришли забрать бесноватого. Им же сказали, что он не в себе. Вот они пришли забрать бесноватого. Между прочим, после воскресения Христа Иаков, один из братьев его, возглавил потом Иерусалимскую церковь. То есть в этом смысле все хорошо получилось и все хорошо сложилось. Резкость фразы, которая сегодня кажется такой резкой, она компенсируется и обстоятельствами, в которых были сказаны эти слова, и последующими событиями.
Я хочу еще, может быть, дополнить, может быть, какой-то с другой стороны зайти. Христос, когда к нему приходят матери и братья, действительно пытается демонстративно как бы изъять его, да, во-первых, показывает, что он не принадлежит, собственно говоря, по своей физической семье только, да, и что его семья гораздо больше, всяк слушающий, исполняющий, да, вот это понимание семьи большой и понимание того, что как бы он мессия, для чего он пришел, мне кажется, здесь очень ясно видна.
Вот, но сразу Диме скажу, мы не против заповедей. Нет, мы против неправильного отношения к ним, да, заповеди должны помогать нам любить друг друга, а не быть целью, за которой может прятаться и ненависть, и безразличие, и эгоистичные интересы, что ну, такое сталкивается, встречается. Поэтому мы корректируем и пытаемся объяснить, что вот за этими религиозными формулировками, которые есть и в синодальном переводе, и в современном, за которыми мы привыкли как-то прятаться, есть, лежит огромный смысл. И он лежит в плоскости наших взаимоотношений с Богом и друг с другом. То, о чем говорится много, мы просто пытаемся пояснить это для себя. И мне кажется, что у Иоанна вот эта вот фраза о возвращении сердец отцов детям, она наиболее сейчас сегодня ну, хорошо показывает, насколько мы далеки бываем от понимания сути христианства. Потому что христианство для многих стало это ежевоскресное посещение церкви, что само по себе неплохо. Это участие в каких-то служениях, желательно, чтобы на виду они были. И все. Но это далеко не все. И, в общем-то, Библия говорит о гораздо более масштабных вещах. Я даже больше скажу, что попытки бывает так, ну, случается. Мы же живем в обычном мире с обычными людьми. И попытки выстроить вот эти вот замечательные отношения друг с другом, мы понимаем, что бываем далеки от настоящих, вот серьезных, таких глубоких взаимоотношений. То есть не со всеми получается выстроить их, далеко не со всеми. Да и с теми, с кем получаются, они бывают нарушаются, прерываются. И в этом смысле вот эта большая потребность в любви, дарить любовь и принимать любовь, она в полноте здесь, возможно, никогда и не реализуется. Но это не означает, что мы должны оставить вот эти попытки и не пытаться выстроить вот те гармоничные отношения, о которых говорит Господь. У нас есть, по крайней мере, видение и понимание того, как это должно быть. Только вот это видение и понимание почему-то у нас выхолащивается и приобретает закостенелые формы, которые мы, ну, превращаются в правила, в традиции. Вот. И, ну, невозможно наши взаимоотношения поместить в правила и традиции. Мне всегда интересно посмотреть на то, как теологи и богословы пытаются выстроить системное богословие или систему, которую вот можно вытащить из Писания, и поместить в эту систему Бога. И мне, ну, бывает даже до слез, бывает смешно иногда читать некоторые вещи, потому что, ну, это попытка навязать Богу свое видение и свое понимание того, что Бог нам дает. А Бог, Он живой. Это как отношение с другом. Сегодня у меня плохое настроение, завтра у него, послезавтра у нас хорошее настроение, а послезавтра у нас плохие настроения. Не то чтобы я говорю, что сегодня у Бога плохое настроение, просто я говорю, что мир меняется, мы меняемся, мы переменчивые. Это взаимоотношения, они живые, они не статичные. Они постоянно находятся в динамике. Если вообще читать Библию, то это очень динамичная книга. И там больше рассказов, вот там больше взаимоотношений, чем правил, регулирующих этих отношений. Просто надо это увидеть, надо понять. И вот эту динамику хорошо бы не убивать рамками, которые мы можем навязать и Богу, и себе, и друг другу. Вот. Не говорю сейчас о чистоте нравственной, не говорю сейчас о том, что есть вещи, которые убивают всякие отношения, такие как нарушение заповеди. Да? Потому что вранье, там, неверность, там, гнев, они просто убивают отношения.
Ну, и нарушение... У нас уже время подходит к концу. Вот. Дмитрий написал, я вообще дилетант, я дискуссию веду, чтобы лучше понимать, отталкиваясь от накопленного опыта. И это очень здорово, Дмитрий, что мы, в общем, все... в некотором роде дилетанты, когда входим в пространство, да, взаимоотношения с Богом и Священного Писания, да, чтобы понять, что нам говорит Бог сейчас. И на самом деле, мне кажется, я сегодня читал с утра послание Ефесянам, а Ефесянам проникнута идея семьи, вообще вот единство и семьи. Все, практически все послание Ефесянам об этом вы будете читать, и Павел говорит именно об этом. И это очень важно, потому что вне того, что Бог проявляет, а Бог проявляет нам любовь, и семья, построенная на правилах, ох, это страшное место, должен вам сказать. Но семья, которая построена на любви и правила, возникающие, чтобы показать нам границы нашего уважения и любви, то есть вот как мы можем уважать и любить, это очень важно. Большое спасибо, Петр, сегодня вот за эту тему, очень важную. Друзья, большое спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о том, в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия нам помогает их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.